Великие философы-космисты космической эволюции человечества. Когда произносится слово «эволюция», то первое имя, которое возникает в памяти – Чарльз Дарвин и его знаменитая триада – изменчивость, наследственность, отбор. Эта триада открыла механизм эволюции живой природы, объяснив пути развития бесчисленных видов жизни на Земле, включая историю социальных множеств. По сути, это открытие позволило людям понять закон развития системы мироздания в ключе парадигмы, сложившейся к концу 20 века, и понять, что эволюционизм универсален. А во многие тайны эволюции проникли мы к началу нового тысячелетия. Но по-прежнему открытым в науке остается вопрос о первопричинном источнике энергии во Вселенной и направленности эволюции человека и Вселенной.
Непонимание этого происходит из-за того, что рассматривается эволюция лишь сугубо материальная. Философы древности признавали не только физическую, но и духовную эволюцию. Эволюция, по их мнению, начиналась от чистого духа, который опускался все ниже и ниже в материю. Далее они рассуждали так же, как и Дарвин, но значительно шире, предполагая в эволюции во всей материи существование импульса к достижению более высокой формы, философы древности делали вывод, что свойство эволюционировать – это свойство материи, но материи одухотворенной.
Философы-космисты Федоров, Сухова-Кобылин, Умов, Циолковский, Вернадский, Чижевский, семья Рерихов, Соловьев, Флоренский, Булгаков, Бердяев и другие, продолжая линию древних философов, выдвинули идею активной эволюции, которая предполагает необходимость нового социального этапа развития мира, когда земное человечество направляет его в сторону, диктуемую не только разумом, но и нравственным чувством. Признавая существование в человеке духовного начала, космисты говорили об управлении материей духом, о том, что с его помощью человек еще далеко не совершенное, но вместе с тем сознательное творческое существо. Человек сможет преобразить внешний материальный мир только через преображение собственной внутренней природы.
Как же философы-космисты видели дальнейшую направленность эволюции человечества и ее механизмы? В 1920 году Владимир Вернадский, работая над созданием новой науки биогеохимии, изучающей влияние живого вещества на историю земных химических элементов, обнаружил, что существует определенная направленность эволюционного процесса, которая проявляется в медленном, с остановками, но неуклонном усложнении, усовершенствовании нервной системы, в частности головного мозга. Вернадский считал, что последовательное совершенствование мозговой ткани, приведшее к созданию человека, говорит о спонтанных импульсах эволюции, о ее внутренних закономерностях, об идеальной программе, стремящейся к реализации.
Радищ в своем труде «О человеке, его смертности и бессмертии» в 1792 году писал, что человек отличается от всех прочих существ творческим характером своей природы, способностью к совершенствованию. Радищ считал, что не может человек быть концом творения, так как обретенные человеком уникальные высшие свойства, такие как разум, духовность, сердечность, большей частью поглощаясь неизменной борьбой за материальные условия жизни, не достигают ни настоящего развития, ни полного истинного применения.
Человек не есть венец творения, и за сознанием и жизнью в нынешней форме неизбежно должны следовать сверхсознание и сверхжизнь. В это верили все мыслители-эволюционисты. Вернадский писал о том, что развитие живого не может прекратить свое действие на человеке, в ныне существующей, далеко не совершенной природе, что человек разумный не есть завершение создания. Он служит промежуточным звеном в длительной цепи существ, которые имеют прошлое и будут иметь будущее. Его поддерживал Циолковский. Он говорил, прогресс организмов шел непрерывно и поэтому не может остановиться на человеке.
Мыслители русского религиозного возрождения продолжали направление мысли, выраженной в учении о божественных энергиях. Святой Григорий Палама учил, что не только Бог, будучи по своей природе непостижимой, неопределимой, трансцендентальной реальностью, не только Бог нисходит своими энергиями, своими действиями в мир для спасения человека, но и сам человек, неся в себе образ и подобие Божье, может в особом акте выхода из себя вознесение над собственной животной природой, уже сейчас на земле увидит свет духа. Эту же мысль выражает знаменитый афоризм выдающегося богослова и мыслителя IV века Василия Великого: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом».
Как же нам приблизиться к Богу? Русский космист Федоров, известный своим учением общего дела, призывал к регуляции и управлению силами природы. Признав внутреннюю направленность природной эволюции ко все большему усложнению и, наконец, к появлению сознания, Федоров пришел к мысли, что всеобщим познанием и трудом человечество призвано овладеть стихийными слепыми силами вне и внутри себя, выйти в космос для его активного освоения и преображения, обрести новый бессмертный космический статус бытия. Однако Николай Федорович предостерегал потомков, считая, что технизация может быть только временной, боковой, а не главной ветвью развития. Нужно, чтобы человек силу ума обратил не на искусственные приставки к своим органам, а на сами органы, их улучшение, развитие и радикальное преображение. Чтобы мог человек летать высоко, видеть далеко и глубоко. Федоров призывал к расширению интеллекта за счет разбуженных и развитых ресурсов духовной интуиции.
В этом его поддерживал французский мыслитель Бергсон. Путь интеллекта, путь технического развития ведет по существу к рабству у материи. Освободиться от него возможно будет только тогда, когда сознание человека сумеет обратиться внутрь и разбудить те возможности интуиции, которые еще спят в нем. Каким же станет человек в результате преобразования своей собственной природы? Знаменитый драматург и космист Сухово-Кобылин описывал это так. Человек как бы сбросит свою нынешнюю тяжелую физическую оболочку и превратится в бессмертное духовное существо, в лучезарную духовную личность. Дальнейшее одухотворение человека связано в мечте Сухова-Кобылина, в частности, с достижением способности летания, которая есть победа над пространством. Человека технического сменит человек летающий, высший, то есть солярный. Человек просветит свое тело до удельного веса воздуха, и для этого преобразит свое тело в тело воздушное, эфирное, то есть наилегчайшее тело.
Циолковский, признавая бесконечность, беспредельность эволюции Вселенной в пространстве и времени, считал, что в космосе существовала, существует и сейчас, и даже на нашей планете, жизнь в формах из материи более разреженной, чем наша, причем существа эти более совершенны, чем мы, так как эволюционно возникли ранее нас. На вопрос, есть ли духи, он отвечал: «Я признаю только такой дух, который составлен из материи более разреженной и элементарной, чем известная нам физическая. Если подразумевать под словом «дух» нечто нематериальное, не имеющее ничего общего с материей, то такого духа не существует».
Великая семья Рериха в своих трудах, подчеркивая идеи Циолковского о беспредельности Вселенной, признавали спиральный характер эволюции. Развитие идет то в сторону уплотнения, то в сторону разрежения материи, давая на каждом новом витке возможность развития разума и расширения сознания для населяющих планеты существ. Ближайший этап развития земного человечества, по их мнению, связан с переходом к эволюции духа, что приведет к преобразованию материи планеты, к разуплотнению физических оболочек людей.
Работы Вернадского считаются первым в науке опытом обобщение эволюции нашей планеты как единого космического процесса. Ученый считал, что в последнем тысячелетии наблюдается интенсивный рост влияния живого вещества, то есть цивилизованного человечества, на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние, в ноосферу. Также он отмечал, что процесс эволюции биосферы, переход ее в ноосферу, дает ускорение темпа геологических процессов.
Каким же образом, по мнению Вернадского, живое вещество биосферы производит геологические преобразования? Живое вещество является носителем и создателем свободной энергии, как называл ее Вернадский, био-геохимической энергии. Она вызывает и резко меняет по интенсивности миграцию химических элементов, строящих биосферу, и определяет ее геологическое значение. Пределы живого вещества в последние тысячелетия вновь создается и быстро растет в своем значении новая форма этой энергии, еще большие по своей интенсивности и сложности. Это новые формы энергии, связанные с жизнедеятельностью человеческих обществ, вызывает нового рода миграции химических элементов по разнообразию мощности, далеко оставившие за собой обычную биогеохимическую энергию живого вещества планеты. Новую форму энергии Вернадский называл энергией человеческой культуры и считал, что она является той формой энергии, которая создает в настоящее время новую сферу.
Агни-йога эту энергию, которую Вернадский именовал энергией человеческой культуры, называет психической энергией или духовностью. Она считает, что человек не просто абстрактно ответственен за Землю и все существа, живущие на ней, но он непосредственно принимает участие в их развитии, являясь благодаря своей психической энергии локомотивом всей планетной эволюции. Но не осознавая роль своей психической энергии, земной человек может стать и эволюционным тормозом. Ибо если его психическая энергия пребывает в состоянии хаоса, то в такое же состояние приходит и все окружающее. И не только техногенные катастрофы есть продукт деятельности человечества, но также и природные катаклизмы. Ноосфера уже стала реальностью, и человек в ней – ведущая сила, которая пока мало отдает себе отчет в созидательной и разрушительной силе своей мысли, своей психики.
Исходя из этого, можно говорить о том, что хотя в космических масштабах эволюция является действом безусловным и закономерным, в рамках одной небольшой планеты Земля она может при неразумном действии человечества или совсем закончиться, или сильно замедлиться. В частности, мы, сидящие на ядерной пороховой бочке, можем просто взорваться или погибнуть в результате экологической катастрофы, которая, как предрекают многие современные ученые, может произойти в ближайшие 30-50 лет. Но эти причины как бы лежат на поверхности, и поэтому с ними можно исправиться. А вот мощь человеческой мысли, мощь его психической энергии пока еще мало осознана земным человечеством. А осознание есть уже почти освоение. Об этом писали рерихи учения Агни-йоги, учения живой этики. И они считали, что эволюция нарастает изменением сознания людей.
На что же, по мнению ученых-космистов, мы должны направить сознание, чтобы войти в русло эволюции? Основными направлениями эволюции являются мировое братство, сотрудничество, взаимопомощь, планетарная община. Вернадский считал, что решающим фактором для создания ноосферы необходимо глобальное единство человечества. Многие привыкли относиться к идее единства, равноправия и братства всех людей как к благородной нравственной идее, однако Вернадский считал эту идею природным фактором. Биологически это выражается в выявлении в геологическом процессе людей как единого целого по отношению ко всему живому организму планеты.
Учение «Живая этика», данное нам руководством Солнечной системы, говорит о том, что именно людские массы будут двигателями эволюции. Вернадский также считал важным фактором создания ноосферы то, что в общественной исторической жизни народные массы должны получать все растущую возможность сознательного влияния на ход государственных и общественных дел. С этой идеей соглашался и Федоров в своем учении «Общего блага». Однако эволюция совершается малым меньшинством. Лишь меньшинство готово принять переустройство жизни, но переустройство все же совершается, так как ясное сознание меньшинства дает достаточную для этого энергию.
Но народное понимание не может объять все нужды эволюции без культуры, и поэтому одним из звеньев продвижения эволюции становится культура, культура духа. Лучшая эволюция построена на труде, как на мере ценной, но на сознательном и радостном труде, труде на общее благо. К такому труду активно призывали и Федоров, и учение живой этики. Наука, искусство, равноправие женщин также могут способствовать эволюции. И, конечно, очень важными эволюционными двигателями являются образование и воспитание молодого поколения. Сейчас время перехода от одного этапа эволюции, в который развивался интеллект, к этапу эволюции духовности, когда дух начинает преобладать над интеллектом, поэтому надо понять эволюцию не как рост кулака, но как конденсацию духа, сказано в живой этике.
В свете вышеизложенного важно отметить следующее. Известно, что нравственность есть неотъемлемая составляющая духовности, поэтому отрицательные человеческие качества являются эволюционным тормозом. Можно привести следующее высказывание изучения живой этики, принесенного человечеству Рерихами. Эволюция предполагает, что ненависть будет сочтена позором человечества. Тогда сотрутся многие преграды, воздвигнутые невежеством. Ненависть есть особый вид невежества. Просвещенный человек знает, что ненависть преградит ему продвижение. Не может ненавистник оставаться в космической эволюции. Молодое поколение слишком часто поддается в сторону грубости. Очень плачевно такое положение, когда требуется напряжение всех лучших сил. Нужно твердить, что каждая грубость неприемлема для эволюции. Грубость есть невежество.
Если говорить о духовности, как о качестве психической энергии, а наши мысли и чувства являются ее проявлениями, то понятно, что только усовершенствованием наших чувств и мыслей мы можем продвинуться в эволюции, а ведь усовершенствование лежит в ее основании. Но навязывать усовершенствование, сделать что-то командно-административными методами никак нельзя. Рост духа не терпит насилия. Этим и объясняется медленная эволюция человечества.
Есть факторы, понимание которых может сильно ускорить эволюцию. Это признание наличия во Вселенной иерархии высших сознаний, подключение к этой беспредельной иерархии света, а также научные доказательства необходимости быть нравственными, духовными людьми. Константин Циолковский в своих работах подчеркивал, что он чистейший материалист и ничего не признает, кроме материи. Что он опирается на точную науку. И таки он пришел еще в начале 20 века ко многим эволюционно важным положениям, но не принятым и по сей день. Это беспредельность Вселенной во времени и пространстве, наличие причины космоса, то есть наличие ее Творца, цикличность развития Вселенной, множественность обитаемых миров, разнообразие мыслящих существ, населяющих планеты, их более развитую цивилизацию во множестве своем, их более высокий уровень сознания. Причем эти высшие существа живут не только на далеких планетах, а находятся и на нашей Земле и помогают нашему развитию. Сам Циолковский два раза в жизни был свидетелем проникновения высших разумных сил в мозг и вмешательства их в человеческие дела.
О том, что существа более высокой организации присутствуют на Земле и помогают нашей эволюции, писали и Рерихи в Агни-йоге. Они также говорили о том, что в космосе признается только одна иерархия – великая иерархия сознаний, в которую включены все планеты и все мыслящие существа. Осознание этого человечеством значительно продвинуло бы планету по пути эволюции, но насильственно сделать это невозможно. Во Вселенной существуют законы, которым подчиняется все живое, в частности, закон свободной воли, который дает возможность нам или подключиться к иерархии света и тем ускорить свое развитие, или обособиться в своей самости, замедлив развитие своего сознания.
Откуда же берется энергия, производящая эволюционные изменения на планете, и как идет ее преобразование? Вернадский еще в 20-х годах 20-го столетия писал, что вещество биосферы пронизано энергией, источник которой располагается за пределами биосферы в космическом пространстве. По существу биосфера может быть рассматриваема как область земной коры, занятая преобразователями, переводящими космические излучения в действительно земную энергию, то есть электрическую, химическую, механическую, тепловую и так далее.
Эту мысль продолжает последователь Вернадского, известный российский ученый Казначеев. Он пишет, с точки зрения современных представлений о физике биосферы, живое вещество рассматривается как самоорганизующийся механизм, система по преобразованию космической энергии. Оно является системой, которая использует природный астрофизический процесс, например, излучение ядерной энергии звезд, встраивается в поток космического излучения, поглощает и аккумулирует его часть. Энергия космоса используется благодаря специфическим структурам, образующим фундаментальные основы жизнедеятельности живого вещества.
Академик Бехтерев в своем обширном труде «Коллективная рефлексология», говоря о связи между деятельностью человека и внешней природой, указал на то, что зависимые отношения в социальной среде не замыкаются в круг одной лишь окружающей природы нашей Земли, но имея значительно более широкую пространственность, простирающуюся вглубь Вселенной с ее неиссякаемым количеством притекающей к нам мировой энергии. Учение «Живая этика», поддерживая эту мысль, говорит о том, что земное человечество забыло о своей эволюционной роли накопителя и преобразователя высокой психической энергии, имеющей космические истоки. «Живая этика» считает, что назначение земного человечества в том, чтобы преобразовывать в сознании первоначальную энергию Вселенной и через иерархию высших сознаний устремлять ее в высшие сферы. Это с одной стороны. А с другой, с помощью этой энергии преобразовывать Землю и помогать эволюции всей биосферы, ее животного, растительного и минерального царства.